Радио Гомель Плюс. Категория программы 16+.
Не коротко о спорте на радио Гомель Плюс.
Господа любители спорта, наше вам здравствуйте. Как всегда, каждую пятницу приятный мужской голос и не менее приятный женский голос рассказывает вам, что же интересного в мире спорта случилось у нас на планете. Сегодня со мной прекрасная моя соведущая Катя Календа. Здравствуй.
Добрый-добрый день и тебе, Артем, и нашим слушателям.
Да, друзья, хочется задать вам вопросы, конечно же, Катя. Вот сколько видов спорта ты знаешь, которые распространены у нас в Гомеле?
В Гомеле?
В Гомеле.
Если честно, я даже не узнавала.
Ну, вообще, их масса на самом-то
деле. Я догадывалась.
Да, их очень-очень много. И чем может попасться наш город Гомель? То, что у нас есть парусный спорт. Потому что не в каждом областном центре другой области он представлен.
Я как-то даже одно лето, пару месяцев им занималась. Представь себе.
Мы с тобой коллеги.
И ты?
3 года.
Ну, ты 3 года, а я 2 месяца.
3 года занимался парусным спортом. Выходили в этот прекрасный яхт-клуб на озере Обком?
Нет.
А где?
Боже мой, как-то обозначить-то. Вот где сейчас один известный магазин, как ехать на Волотову?
Так.
Вот туда дальше, прямо.
Так.
Вот там был...
Я же тебе сказал, это тот самый известный...
А, это оно?
Да, на озере Обком. Зеленые ворота, все дела.
Угу.
Вот.
Не было там.
Мы с вами еще и в одном...
Как-то мы там не пересеклись.
Это очень странно, да.
И хорошо, конечно, то ладно.
Да, и что прекрасно, друзья, если вдруг кто еще не знает, да, в Гомеле у нас яхтинг уже, ну, больше, наверное, 20 лет существует, между прочим.
Скорее всего, да.
Даже больше есть отделение яхтинга у нас в ЦОРе, между прочим. И вот каждое лето прекрасные ребятишки и девчонки занимаются не только парусным спортом, но еще укрепляют физическую силу, потому что на территории есть и футбольное поле, и волейбольное поле, и даже тропа для кросса.
Вообще это очень полезно, в принципе, потому что ты вроде как и лето проводишь активно, вот по-летнему, еще и физическая нагрузка некая. И развиваем какие-то новые навыки, опять же, профилактика Альцгеймера.
Это да. А чем еще больше прекрасно, я так уже немножко... Все же думают, что яхтинг это только вот летом.
А я думала про богатых.
Нет, но только летом, а что делать в остальное время? Друзья, во-первых, есть яхты, которые катаются на колесиках по асфальту. Это вдруг кто не знает, да.
Ну вообще я видела такие видео.
Буэр называется. А также, друзья, и по льду на... Ну, грубо, на лезвиях, приделано лезвие, специальное
да?
место.
Да, вот такого
и
ни разу не...
Я и на таком тоже ходил. И вот это есть, кстати говоря, в этом самом яхт-клубе. А также
прям любопытно, если честно.
Да, а что самое прекрасное, там хорошо развит хоккей в этом яхт-клубе. Каждую зиму расчищается лед, ставятся ворота хоккейные, и вот с утра до вечера спасатели и занимающиеся катаются и играют.
Я тебе открою небольшую тайну. Но каждую зиму, если лед все-таки позволяет образоваться на водоемах, у нас все водоемы превращаются в хоккейную арену.
Это правильно. Но я имею в виду, что там это возведено как степень подготовки. Нет, подготовки к сезону. То есть круглогодичная занятость спортсменов.
Это хорошо.
Так что это сейчас маленькая агитация.
А летом как хоккеисты занимаются? Ну, кроме, вот, допустим, мы сейчас не берем ледовый дворец наш. Есть как-то, ну, как, какая-то подготовка хоккеистов?
Конечно.
Да.
Они мало, ну, кроссы, бег, тренажерный зал, играют в футбол.
То есть
опять
нет какой-то такой замены, как вот лыжный, когда спорт идет, там же есть вот эти лыжи на колесиках, когда по трассам.
А я тебя удивлю, сейчас льда по факту нет всего 1,5 месяца. Из них часть отпуск хоккеистов, часть подготовка. То есть сейчас лед растапливается, условно говоря, где-то в мае, заливается в середине июля. Ну, то есть с каждым годом технология прогрессирует и прогрессирует. Да, еще лет 30-40 назад там, да, растапливалось все в мае, заливалось в сентябре, понятное дело. Но с каждым годом все это становится более совершенно и совершенно.
Давно на коньках не каталась, ну да ладно.
Друзья, пригласите Катю Календу покататься на коньках.
Скорее всего, я откажу, потому что мне лень, поэтому давно и не каталась.
Стоп, ну пригласить-то можно?
Ну да.
Это да. Друзья, в общем и целом, парусный спорт – это соревнование спортивных судов, как правило, яхт, использующих парусное снаряжение. Причем парусов может быть не только один основной, но еще и 2, 3, и даже 4, и даже 5, в зависимости от яхт, ветра и умения владения яхтой соответственно.
Ну что, собственно, логично, этот спорт зародился в тех странах, у которых хорошее для этого географическое положение. Это были в основном европейские страны, такие как Англия, Голландия. И именно голландцы, между прочим, в 17 веке стали использовать небольшие яхты не только для работы, но и для отдыха.
Тем не менее, кстати говоря, вот у Англии был самый сильный флот всегда.
Черная жемчужина.
И это тоже. Нет, я имею в виду, что они всегда были вот, главными,
скажем так. Но они островное государство,
законодателями,
ну, конечно,
моды в парусном строении. И с ними тягаться не мог никто. Они действительно были хороши. Если вот брать историю, экскурс.
Да-да-да, пираты Карибского моря, опять же.
Да, термин «яхтинг», кстати говоря, появился, друзья, в конце 16 века и в переводе с голландского означал «гнать» или «преследовать». Английский король Карл II познакомился с этим видом досуга в Голландии, откуда и привез подаренную им яхту на Туманный Альбион.
А ты магнитики все из отпуска возишь.
Яхту никто не дарит.
А кто-то яхту возит.
Я, кстати говоря, был раньше знаком с гомельским, скажем так, умельцем, который сам строил яхты, и он три яхты построил, и они все ходят, и я даже на одну из них ходил. Парень.
Молодец.
Прямо вот...
Ему выражаем респект. Ну, кстати говоря, история парусного спорта, вот именно рождение спорта парусного, считается в 1662 году. Именно тогда, собственно, в Англии, на Туманном Альбионе, в городе Вульвиче, впервые в истории прошли гонки с участием яхты монарха Карла II и шхуны из Голландии. Так понимаю, это та самая яхта,
которую подарили ему.
Угу. Англичане вышли победителями. Как неожиданно.
Пока, так вот, соревнуется король с кем-то. Кто же выиграет, господа?
Вариантов, конечно, предположений много. После этого состязания владельцев яхт стали проводиться регулярно. Сначала в Великобритании, потом в других странах Старого Света, которые имели выход к морю.
Не, по факту это правильно. Ну, не так уж много и надо, чтобы участвовать в этой регате. Да, это кажется, что яхта удел богатых, но на самом-то деле их больше сотни разновидностей, да?
Ну да.
По категориям, по стоимости, по дороговизне, по скорости и по прочему. То есть...
Но опять же, меня тут больше смущает обслуживание яхты, понимаешь, что ее надо держать в порту. То есть ты не можешь просто припарковать рядом с домом и держать, нет, как тот самый москвич, который, или запорожец, который у каждого во дворе просто есть.
В теории можешь, но погрузить надо на перевозку,
ну, да,
и привезти. Это
вот
будет
опять
великолепно, когда спускаешься, знаешь, ты подеваешь телогреечку, спускаешься и начинаешь ковыряться в яхте.
Ну, кстати, вот аутентично, опять же, мне очень нравится.
Это было бы прекрасно. Кстати говоря, принято считать, что первый яхт-клуб тоже появился в Англии в 1720 году.
Ну, дальше там по всему миру распространилось.
Да, в Швеции, в Америке, в Нью-Йорке, кстати говоря, он появился в 1811-м. Почти 100 лет прошло.
Ну, как они быстро подоспели.
100 лет на яхте шли из Англии в Нью-Йорк.
Ну, опять же, там как бы океан.
А вот в России, ну, в Российской империи, если быть точным, первый клуб любительского парусного спорта открылся в далеком 1846 году. Но по факту...
Нормально,
молодой вид спорта. Нет, но это молодой вид спорта.
Давай возьмем музыкальную паузу и продолжим.
Не коротко о спорте. На радио Гомель Плюс.
Возвращаемся. Мы тут за кадром с Катей Калиной поговорили. И, кстати, выяснили, что походу мы занимались одновременно парусным спортом. Просто не помним друг друга.
Ну, всякое бывает, опять же.
В остальном сошлось у нас все.
По всем фронтам.
Давай вернемся к истории. И вот к концу 19 века по всему европейскому континенту функционировало около 200 яхт-клубов.
Ну, мне кажется, даже маловато как-то. Хотя...
Нет, это нормально.
Ну да.
Опять же, страны, которые имеют выход к морю, а их не так уж
много,
и много, да. Хождение под парусом стало популярным досугом, что способствовало росту количества профессиональных яхт-сменов. Парусный спорт в России изначально было необходимо тратить немало финансы, чтобы,
ну,
содержать суда, покупать и строить.
Опять же, переехать, где есть выход к морю.
Да, и вот, конечно же, он был доступен для аристократов.
Угу.
Однако постепенно приобрел широкое распространение и стал более доступным.
Ну, смотри, вообще гонки на яхтах в 1900 году включили в программу Олимпийских игр. То есть вот когда спорт появился в 1662 году, вот сколько столетий прошло для того, чтобы этот просто спорт приняли в число олимпийских.
Они и сейчас, по-моему, есть в числе олимпийских.
Ну, конечно.
Олимпийских.
Ну, нет, я имею в виду, когда вот впервые этот момент состоялся. Олимпийский турнир по парусному спорту состоит из 11 дисциплин в 9 классах судов. То есть тут, как помнишь, мы с лошадками обсуждали, есть такая градация. В каждом классе страна-участница имеет право быть представлена только одним судном. Яхтсмены в команде 18 человек, 4 из которых запасных спортсмена. Регата состоит из разного числа гонок, и варьируется оно от 7 до 15.
По факту правильно.
А зачем там запасные?
Легко, заболели люди, травмировались.
Ну, да.
И не все умеют ходить на одинаковом количестве судов.
Ладно, хорошо. Ну, то есть тут такая взаимозаменяемость.
Это
получается.
Первое, второе, опять же, если мы берем классические суда, как яхты, швертботы и прочее, это одно умение. А если брать тримараны и катамараны, вот, допустим, катамаран 3, это Ката-2, Тримаран-3. Вот катамаран был представлен в водном мире. Яркие показатели. Вот, если вдруг кто пытается вспомнить, а что такое вот эта лодка? Вот, пожалуйста, вот именно то, что вот в водном мире показывали. Вот, пожалуйста, первый вам спортсмен.
Вообще для меня...
Чтобы стать яхтсменом, ему пришлось сняться в кино.
Представляешь? Такая карьера. Вообще для меня катамаран всегда был просто велосипед, водный велосипед. Ну, по сути, он же им и является.
Ну да, я то до того, как я начал заниматься.
Так это велосипедный спорт.
По факту можно и так сказать. Пересечение нашли мы, пересечение нашли. Если брать вообще в целом выступление, вот, когда там дебютировали советские яхтсмены, да, то это произошло, друзья, на 15-й летней Олимпиаде в 1952 году. Дебют советских яхтсменов. Выступление вышло неудачным, регату они проиграли.
Ну что ж, ты первый раз-то нормально, первым блинкомом.
Но правильно сделанные выводы позволили им аж спустя 8 лет, а это малый срок.
Да, малый срок. Да.
На Олимпиаде в Риме выиграть золотую и серебряную награды.
Причем смотри, аж две медали. Вот как... Что значит правильно делать выводы, девочки? Вот, ты правильно делаешь выводы, и уже в следующий раз ты показываешь такие результаты, когда у тебя и золото, и серебро.
Нет, что ты?
И серебро, и золото.
Вот так. Нет, ну, ты пошла, поставь это, и серебро, и золото, и вверх пошла. Зачем ты снизу вверх пошла?
Ну, а как получилось?
И золото, и серебро, и бронза, и руку пожали, и выпил, дали.
И грамоту всучили.
Оно самое.
Так, что дальше? О чем еще можно в истории рассказать? В 1907 году. Так, образован был Международный союз парусного спорта. И, правда, много лет прошло, почти 90. С 1996 года. У меня с датами сейчас, понимаешь, что-то не идет. Пятница все-таки. Так, он был переименован в Международную федерацию парусного спорта. В состав входит 121 национальная федерация. Федерация парусного спорта СССР вошла в состав этой организации в 1956
про. Молодец. Смотри, в 60-е и 70-е года, ну, я говорю про прошлый век, проводились несколько кругосветных гонок на яхтах, что оказывало большое значение в популяризации этого вида спорта по всему миру. Я, кстати, полностью согласен. Есть такой канал Евроспорт, все его знают прекрасно. Сейчас не знаю, уже не смотрю телевизор, но еще лет 15 назад, когда занимался парусным спортом, я прекрасно помню, что по нему каждую среду с 11 вечера до 12 показывали гонки, регаты и дайджест. И я ложился спать в 9, в 11 по будильнику просыпался, тихонько на носочках шел в зал, включал, смотрел и потом ложился спать, потому что мне это дико нравилось.
Ты точно про парусный спорт
говоришь? Я точно про парусный спорт говорю. Что за намеки такие?
Никаких намеков.
Кстати, вот если брать конкретно, кто сейчас лидеры, да, в мировом, ну, тут логично. США, Великобритания, Скандинавские острова, Италия, Аргентина, страны. Австралия и Франция. Ну, то есть, опять же, все те, кто
имеют...
У кого
есть выход к морю, да.
Да, ну... По факту это логично.
Довольно логично.
Потому что,
опять же, кто, собственно, в хоккее лучше, те, у кого зима адекватная?
Вопросов не имею.
Вот,
даже, даже не буду
кто
спорить.
Кто лучшие бегуны? Ну, опять же.
Американец болта пока еще никто не перебежал.
Ну ладно, согласна.
Шахматисты российских очень много, шведские. Да. Ну, сейчас
слушай,
шведские.
А давай как-нибудь, собственно, программу по шахматам. Шахматы — это тоже спорт. Никуда ты от этого не уйдешь.
Ты какую хочешь именно сделать? Которую мы с тобой будем играть и комментировать ходы, а люди будут записывать?
Нет, это очень быстро. Это...
А на 30-м году будет такой, ах, вот как он походил.
Да, так и будем себя комментировать, понимаешь?
Нет, в принципе,
нет, в принципе мне нравится.
Что мне нравится у нас в городе, да, вот конкретно как
популяризация... Парк, опять же.
Нет, популяризация платного вида спорта, который можно себе позволить, да, и потом же бесплатного, это то, что каждый день города... На САЖЕ можно прийти и посмотреть выступления гребцов и яхтсменов.
Да.
Устраиваются регаты. Причем, в отличие от, допустим, озера Обком, где это все проходит, на САЖЕ сложно, потому что на САЖЕ есть течение.
Это да.
И ветер ведет себя совсем по-другому.
Плюс рыбаки.
А что рыбаки?
Они там тоже находятся.
А рыбаки ругаются.
Да, потому что рыбаки.
Мешаете, тут рыбу разгоняете.
Нет, давай, просто... пока у нас до музыкальной паузы есть время, я тебе расскажу мини-историю про рыбака. В общем, как-то мы с мамой и папой поехали к моему брату в санаторий. Который, один из которых находится в Чонках. И, собственно, гуляли там по набережной. И рыбаки рыбу ловят. А я какой-то шумный ребенок, такой еще какой-то камень нашла. И мне родители говорят, три раза повторили: Катя, не кидай камень, не шуми. И что сделал ребенок? Я кинула камень и пошумела. Тут же рыба оказалась на крючке. Мне сказали спасибо, я сказала, хотите еще один брошу? Почему-то люди отказались.
А я тебе обратную историю расскажу. Мы ходили в поход Далоева на лодках туда и обратно. Угу. Это было прекрасно. И обратно возвращались на лодке Тортила, называется она. Это единственная
белорусская... Но очень медленно.
Нет, это одна единственная, ну, одна из лодок, которая участвовала в кругосветной регате. Белорусская лодка.
Здорово.
Мы на нее возвращались.
Это круто.
И нам сказали: ребята, все равно вы сидите, ничего не делаете. Вот вам наждачка. Угу. Просто вот тут вот слегка пошкурите, все равно что-то занимаетесь.
Вы до дыры прошкурили?
Нет. Нам сказали одно, но мы такие: ребята же, наш клевом не корми, дай поработать. Угу. Стояли перила по периметру лодки, угу, которые были, конечно же, эмалированы.
Угу.
После похода они не были эмалированы.
Понятно.
Мы отработали на ура. Все, друзья, впереди прогноз погоды и музыкальная пауза.
Не коротко о спорте на радио «Гомель плюс».
И снова здравствуйте, и снова мы вернулись. Ну, так, про гомельский мы слегка из собственных уст поговорили.
Чисто из личного опыта, как
да,
неожиданно.
Про мировой также, а вот в целом про Беларусь, друзья, мы немножко расскажем. И вот парусный спорт в Беларуси имеет свои корни, уходящие в середину 20 века, когда началось активное развитие водного вида спорта в стране. Первые организованные соревнования по парусному спорту проводились на реках и водоемах Беларуси, такие как Западная Двина, Неман и другие. Это, кстати говоря, правильно. Еще потом все это перенеслось на Минское море, которое у нас в Минске. И вот, что мне, кстати говоря, приятно, как получают разряды в парусном спорте, да? Да, не самое. Смотри, во всех спортах ты должен выполнить какой-то норматив, да, чтобы получить. А тут, чтобы, грубо говоря, повысить свой разряд, ну, по крайней мере, нам так объясняли, я, может, и ошибаюсь, но, допустим, чтобы получить первый взрослый, к примеру, да, ты на соревнованиях, имея разряд ниже, должен обогнать какое-то количество спортсменов.
А, какое-то количество, а не просто того, кто тебя выше.
Нет, там 4 или 5, ты должен, по-моему, в турнирной таблице занять место выше, чем эти разрядники. Соответственно, тебе его присваивают. И вот это, кстати,
интересно,
говоря,
любопытно.
Нет, это правильно.
Соревновательный дух
во всей
красе.
Во-первых, ну да, ты обогнал перворазрядников, вот тебе первый разряд. Ты обогнал там КМС, вот тебе.
А, то есть, даже если у меня никакого разряда не было, при всем
не настолько. Не настолько.
Все-таки по ступенчикам.
Хотя, с другой стороны, если у тебя не было никакого разряда, и ты резко обогонишь перворазрядников...
Ну, слушай, опять же, мы на удачу здесь...
Нет, там удачи, к сожалению...
Ну, там, ветер конкретно в тебя. Магия вне конкурса.
Он же не только в тебя, он же во всех. Очень
Нет,
сильно...
я же говорю, конкретно в тебя. Магия вне конкурса.
А, ты думаешь, так работает?
Да.
Что за парень в мантии?
Соловей-разбойник и...
Что за парень в лодке в мантии и с палочкой что-то куда-то едет, да?
Нет, там Венгарде в Левиосе.
Это да. Вообще в парусном спорте, опять же, из личного опыта очень много решает тактика и стратегия. Архи много.
Так она много где решает тактика
Нет,
и стратегия?
Это слишком...
мы вообще, в принципе, видим во всем
Нет,
мире.
Нет, тут люди думают, как? У меня ветер в спину, я пошел.
Ветер...
Да.
Да.
Вот, но тут нет, тут совсем, тут столько разных ходов, когда
ну, конечно,
в лодке
конечно.
Идешь, думаешь, ну тебе ветер в спину, почему бы просто не ехать вперед к буйку, да, или куда-то.
Ну, вот опять же, я тебе просто пример для наших слушателей, девочек. Сейчас все девочки поймут, о чем будет идти речь. Вот, казалось бы, ветер в спину, тебе так и надо было. Но волосы-то все вперед, и все. Вперед, и все.
И дальше лавируем вправо, влево,
да,
лево,
да,
вправо.
Потому что ты уже ничего не видишь.
Да. И так вот то же самое и в парусном спорте. Начинаешь зигзагами, потому что где-то лучше, где-то удобнее, и ты нет метра, два, три. Можешь выиграть, а парни думают, что он делает? Что вообще происходит куда-то? Поэтому тут это просто классно.
Причем вот тогда развивался спорт, это были в Беларуси, это были 60-е, 80-е годы прошлого столетия. Именно в этот период парусный спорт стал популярным среди молодежи и любителей активного отдыха. Ну, в принципе,
по
мне
факту.
Кажется, да, очень даже логично. Были созданы первые спортивные клубы, секции, где обучали основам управления парусным судном. И в 70-е Беларусь начала участвовать в международных соревнованиях, и это как раз-таки способствовало росту интереса к этому виду спорта уже и в 90-х.
Вот смотри, у нас Беларусь вообще самая классная страна для жизни. У нас нет
100%.
Выхода, у нас нет выхода к морю, а парусный спорт у нас хорошо развивается. У
и
нас нет...
пляжный футбол.
Да!
Да! Да! Да. Я начинаю разбираться в этой программе, Артём.
И мы там в мире.
Понимаешь?
Это, знаешь, я думаю, нам надо попробовать себя в кёрлинге.
Кстати, кёрлинг, мне кажется, тоже надо как-то рассмотреть. Нет, кёрлинг как раз-таки для нас нормально, потому что у нас зимы, которые позволяют заниматься кёрлингом.
Но мы их пинаем ногами камень, а тут если...
Ну, с одной стороны, да.
Тут вопросик есть. Смотри, уже немножко пост такое...
Постсоветское.
Да, с распадом Советского Союза парусный спорт в Беларуси столкнулся с определенными трудностями.
Ну, тут все столкнулось
да,
с определенными трудностями.
Но благодаря энтузиастам и созданию новых клубов спорт продолжал развиваться. Это был период основаны новые федерации, были основаны ассоциации, которые способствовали как раз-таки обучению новых спортсменов в 2000-е года.
Угу. Ну, очень радует, что... Давай так вот. Парусный спорт – это вообще не основополагающее того, что... Ну, на что надо было обращать внимание в 90-х, 2000-х. Но радует, что это поднимается раз за разом. И, к счастью, мы и живем хорошо, опять же. У нас самая лучшая страна на планете Земля.
По фактам.
Вот. И парусный спорт тоже не на последнем месте у нас стоит.
При том, что есть же стереотип, ну, что там сложно, сидишь в лодке и просто куда-то идешь.
Конечно.
Нет, друзья, при при ветре, вот если брать десятибальную, да, при ветре 5 баллов, да, ты в лодке уже не находишься. В лодке находятся твои ноги до колен. Все остальное находится, а если штормовое предупреждение, там 7-8 баллов ветер, то, в принципе, только нижняя часть ноги в лодке, а весь, условно говоря, Артемка висит параллельно в воде за боком, потому что выдержать это вот, ну, ты должен поставить противовес, и все равно оно тебя наклоняет.
Качает.
И дальше уже идет вопрос. Либо ты сменишь курс, и тогда тебя, ну, ты сдашься ветру, либо ты такие ветер победишь и пройдешь,
как сколько тебе
надо. Красиво
звучит, сдашься ветру. Как будто какая-то песня сейчас зазвучит.
Я ушел в романтику.
Ну, смотри, на сегодняшний день парусный спорт в Беларуси активно развивается, вот то, о чем я и говорила, в принципе. Страна имеет несколько крупных яхт-клубов и учебных заведений, где обучают парусному спорту. Беларусь также регулярно участвует в международных соревнованиях, чемпионатах, представляя своих спортсменов на мировой арене.
Так все правильно. Вообще у нас в Беларуси водный спорт развит шикарно. Пловцы у нас, вопросов нет.
Опять же, рыбаки.
Да, действительно. Грибцы, байдарки, каноэ у нас. Как не включишь Олимпиаду, мы постоянно в призах.
Так смотри, и у нас мы воду любим в любом агрегатном состоянии.
Да.
Что вот пойти на парусе, под парусом.
Да.
Правильно хоть сказала?
Пока все правильно.
Что, собственно, с винтовкой по льду, опять же, по снегу.
Мы шикарно это делаем. Причем, если опять же вдаться в подробности, что парусный спорт, он продолжает в Беларуси развиваться, привлекать молодежь и любителей активного отдыха. И, кстати говоря, он способствует развитию туризма. И вот той самой популяризации водных видов спорта. Туризм – это классно, потому что...
А мы активно развиваем туризм, поэтому это must-have.
Если посмотреть на город Гомель с высоты, у нас есть много островов, куда, ну и там есть пляжи, куда можно добраться именно только на лодке.
Но это круто сделать такой, знаешь, какой-то туристический маршрут.
А есть. Правда, он не под парусом.
Это я просто не узнавала, понятно.
Есть по Беларуси. Ну, назовем так, Золотое кольцо Беларуси, где ты 7 или 8 дней на обычном, ну, на моторной большом таком прогулочном катере, да, ты объезжаешь все реки Беларуси. То есть там, где они не попадают друг в друга, тебя везут через гостиницу к другой реке, снова на лодку, ты снова идешь куда-то. И вот так ты можешь всю Беларусь ознакомиться. А пейзажи у нас, вы все знаете, прекрасные.
Конечно. Как это называется, когда ты на большой-большой лодке, куда ты плывешь?
Выходной день.
Спасибо. Нет, ты серьезно.
Вообще все это называется яхтинг.
Это понятно.
И не плывешь, а ходишь. Плавает только арбузная корка. И дальше можете загуглить, что, господа.
Это вот так на рекламную паузу.
Вырвалось из меня резко. Друзья, скоро увидимся.
Не коротко о спорте. На радио Гомель Плюс.
Итак, друзья, ну, четвертый блок – это у нас что-то, как всегда, забавное, занимательное, интересное. Но раз у нас сегодня такая морская тематика, а моряки – люди суевернейшие.
О, да.
Мы не могли не пройти вот мимо суеверий, которые вообще в целом есть в морской тематике. Смотри, один из богатейших бизнесменов в Бразилии пожертвовал 130 тысяч фунтов в надежде успокоить царицу морей и пройти черную полосу в своей жизни.
Молодец, звучит логично.
Подожди, нет. Казалось бы, эта вот история должна быть старая, древняя, когда люди во все это верили. Нет, друзья, в 2012 году...
Ну, с другой стороны, 13 лет прошло.
Это всего 13 лет назад, несчастливое число. Личные активы Эйки Батиста достигали 34,3 миллиарда долларов.
А что ему тогда 130 тысяч фунтов потратить?
Подожди, сейчас поймешь. И он был 7-м в списке богатейших людей планеты. Однако, всего за 18 месяцев он потерял 30 миллиардов
Это как
долларов.
Так?
Хороший вопрос. Вот вопросы к богине были. Его империя развалилась из-за долгов и падения стоимости акций его компании. В отчаянии он обратился к медиуму. Ну, логично, кому же еще, если не к финансовым гуру, к аналитикам, специалистам, экономистам, к медиуму.
Кто там еще? Инфо-цыгане?
Да. Который посоветовал ему принести ритуальную жертву, чтобы успокоить царицу Марии и восстановить его репутацию. Большинство последних бизнес-проектов было связано с океаном. Нельзя выкачивать из земли полезные ископаемые, ничего не отдавая взамен, заявил кудесник.
Денежками-то оно ж поможет, да?
Да, и для совершения ритуала он арендовал яхту и спустил с нее маленькую лодку, битком набитую монетами. В общем, вот так он и пожертвовал. Жалко, что не упоминается, загладил или нет, но, думаю, не загладил.
Скорее всего, нет. А вот мне при всем при этом любопытно, кто-то уже поплыл, занырнул, чтобы попытаться достать все эти монеты?
Ясная же экспедиция.
Потому что я недавно читала, что там, не помню где, не помню кто, я сейчас не буду искать просто эту новость, по фридайвингу рекорд был побит. Фридайвинг — это когда ты дайвер, но только без акваланга. Да. Ты на собственном дыхании спускаешься. 15 минут человек на 15 минут задержал дыхание.
Знаешь, кто активно популяризировал фридайвинг?
Я боюсь у тебя спрашивать, давай просто к другому суеверию.
Ну ладно.
Ты мне как... за эфиром расскажешь, как... я просто боюсь, что наш эфир не вывезет.
Да, там, как скажешь, ладно. Угу. Это было в Симпсонах тоже.
Да-да-да. А ты знал, что бананы в лодке – это к беде? Не женщины, а бананы.
В смысле? Знал про женщин.
А про бананы?
Про женщин знал. Бананы брал с собой.
Рассказываю. На самом деле, основная угроза моряцкой удачи – это как раз-таки бананы. В 2015 году, опять же, все не так давно произошло. В одном шотландском городе в рамках подготовки к традиционному лодочному фестивалю бананы запретили вовсе. Как аргументировали? Аргументировали это тем, что любимые многими фруктами приносят несчастье. Ага, вот так аргументировали. Несчастье приносит, но...
Ну, счастлив не будешь, если возьмешь последнюю связку бананов.
Но на самом деле, этому суеверию банановому сотни лет. Есть множество версий относительно того, как оно возникло. Согласно одной из них, корни восходят к 1700 годам, когда торговым лодкам, которые перевозили бананы через Карибское море, приходилось двигаться с максимальной скоростью, чтобы бананы не успели перезреть и испортиться. Тут, в принципе, своя какая-то логика имеется, согласись.
Да.
И из-за этого моряки не могли пополнять запасы свежей рыбы и чаще всего недоедали и болели. Казалось бы, а бананы-то на борту.
А нельзя.
Опять же, профилактика цинги хоть какая-то, понимаешь? По другой версии, бананы не взлюбили за то, что они способны, вот опять же, быстро дозревать, быстрее других фруктов, запуская раньше времени процесс гниения и уменьшая жизненные необходимые запасы плодородия. Продовольствие, точнее. Так, ну, кстати, на некоторых рыболовных суднах бананы запрещено провозить и по сей день.
Нет, ну тут...
Жалко, за бананы обидно.
Да, выращивать сразу бананы на лодках, сразу.
Ну, как вариант. То есть никого не смущало, да, сотни лет назад, что из-за недоедания, опять же, там, яблочки, лимончики, апельсинчики, цинга у людей была, а бананы зло.
Заметь, что именно с бананами, то есть не с грушами, не с яблоками, этой проблемы нет, ни с мангой, ни с арбузами.
Не, ну, кстати, манго тоже, кстати, быстро дозревает,
я про это же.
Вот. А вот яблоки и апельсины могут, ну, и лимоны, опять же, могут долго храниться.
Ну вот по фактам. Хорошо, смотри. Ну, всем известный факт, про нее даже есть мультик. Как корабль назовешь, так он.
На нем и напишет, ну.
Да, и поплывет. Да, друзья, переименование яхты — это способно отвести удачу, я бы даже так сказал. Немножко в научпоп уйду. Очевидно, супер.
В научпоп ты здесь ведешь? Это ж как?
Очевидно, что суперяхт это правило не касается. Там переименовывать суды после смены владельца — это нормальная и распространенная практика. Я еще знаю,
там как будто удача стирает все, что было.
Есть мем, один, по-моему, итальянский бизнесмен. У него была яхта, называлась там, по-моему, Жозефина или как. И вот, ну, это была девушка его. И каждый раз, когда он оставался...
Яхта его девушка?
Нет, у него была девушка, и он назвал яхту в честь девушки.
Спасибо.
Да. И каждый раз, когда он расставался с очередной девушкой, сейчас с другой, заводился новую девушку, он переименовал яхту. В какой-то момент на борту яхты не осталось свободного места, где можно было писать имя новой девушки.
А он не думал, что можно просто закрасить и поверх?
Нет.
Зачистить даже можно?
Нет. Вот как-то таким путем пошел.
Как он миллионером стал?
Вот именно. Смотрите. На более маленьких лодках переименование считается плохой затеей, иначе неудачу. По поверью, имя судна Посейдон...
Посейдень ты хотел сказать.
Посейдон.
По сей день.
Хорошо. Записывается вот в специальной книге «Глубин».
Mm-hmm.
Такая книга есть. Чтобы его изменить, необходимо сначала вычеркнуть прошлое имя из книги, уничтожив любые упоминания о нем, включая вымпелы и любые вещи с монограммой. Иначе можно навлечь на себя гнев Посейдона.
То есть, получается, если я захочу переименовать яхту... Ищите книгу. Угу. И пилите гири. Я так полагаю, что надо не просто имя стереть, всю атрибутику на яхте вот с этим именем, скажем так, очистить ее от прошлого хозяина.
Легче изменить имя на то, которое на яхте.
Не поняла.
Ну, представляешь, я назвала имя в честь там кого-то там, сына своего или кого-то, ну, да, продал яхту. И человек, который покупает яхту, думает, так, что же сделать? Изменить все на яхте или поменять в паспорте имя, кому она принадлежит? Что же выгоднее и дешевле?
Смотря во что веришь. Ну что ж, ну, наверное, мы уже не успеем еще одну новость какую-то рассказать.
Ну да, друзья, мы придержим факты на будущий раз для вас.
О, стихами заговорил.
Да-да-да, mm-hmm. небольшими такими. Ну, если вы не знаете, чем заняться, ну, уже в этом году на яхтинг вы не успеете, я думаю.
Нет, ну, в принципе, почему-то мне кажется, что к сентябрю еще немножечко, да, погода восстановится.
Распробовать не умеете, нужно на самом
не
деле
умеете.
Лето. Нет, ну, посмотри, по
не
факту
успеете.
Как, март-апрель готовится лодка, mm-hmm. с мая по сентябрь на
шашлыки.
После походов, да. И потом уже дальше уход за лодкой.
Ну, тогда к следующему году вот прям обязательно must have.
Ну, прям рекомендуем четырьмя ручками. Моей соведущей Кате Календы и моими двумя Артема Аникина.
Всем пока-пока.
Пока-пока.
Не коротко о спорте на радио «Гомель плюс».